Добрый вечер. Человек активный на радио есть элемент радиоактивный. И время его деятельности на радио, соответственно, можно назвать периодом полураспада. То есть сам элемент, конечно, с таким определением не согласен. Моложав на вид, полон энергии, разве что виски кое-где немножко убелило сединой. Но судья верховный, бесстрастный отдел кадров, мерит всех невидимым счетчиком Гейгера и отправляет в запасник отработанные стержни. Прошлый четверг нечто подобное происходило. Мы провожали на пенсию целую плеяду коллег, с которыми многие годы толкались в коридорах, и жизни которых развивались у нас на глазах. И, естественно, мы их не можем просто так, как корпорация, отправить на пенсию, помахав платочком из окна. Мы хотим выведать всю их жизненную историю. Мы хотим, чтобы они публично на нашей радиокухне подвели итог своей жизни и деятельности на BBC. И вот коллега наш Ефим Славинский сегодня первый из этой, если можно сказать, серии людей. Ефим, с уходом вас на пенсию.
Ефим Славинский. Добрый вечер. Почему же тебя Славиком все зовут?
Добрый вечер, господа. Славиком меня зовут только те, кто помнит меня еще по Питеру. Таких людей становится все меньше и меньше.
Вы, Славик, многие годы ты ходил сюда. Мы будем говорить на «ты», потому что со всеми гостями говорим на «вы» уже 10 лет. Но с тобой я на «вы» говорить не стану.
Не могу. Да, это сложно нам будет.
Не могу. Многие годы ты ходил сюда, нравится это, не нравится, есть ли настроение или нет. Есть определенная дисциплина, которая, с одной стороны, считается, как бы дает человеку жизненную структуру, но, с другой стороны, иногда, хорошо проснувшись утром, осознать, что сегодня на службу ходить не надо, что сегодня у тебя специальный день, сегодня тебе сессибон.
Сессибон
в исполнении Луиса Армстронга. Мы хотели, конечно, армейского гарниста найти, чтобы он в виде сигнала отбоя проиграл эту песню, но Армстронг — это ближайшее к тому, что нам было нужно. Славик, с точки зрения набора мы происходим все из одной территории. Я расскажу сейчас некоторую такую байку семейную. Когда я получил контракт с BBC, то никак не мог получить выездной паспорт. У меня эта история заняла почти больше года. Я каждую неделю ездил в квестуру в итальянскую, высиживал очередь. Мне говорили о том, что приезжай на следующей неделе, сеттимана просима. Я приезжал домой, и Галочка, моя супруга, говорила мне с едкостью: «А как же Славинский?»
А Славинскому помогли.
И вот это «как же Славинский» у нас в семье звучало целый год еженедельно. Поэтому, когда приехал сюда, еще тебя не зная, уже с некоторой ненавистью относился к фамилии.
Тут надо сказать, да, что меня тоже в Риме завербовали, да. А та же самая квестура, она так хотела от меня избавиться, что они мне выписали. Вот как только я получил из Лондона все, ну там это разрешение на работу, контракт, билет на British Airways. Квестура, увидев все эти документы там... Особенное впечатление на них произвел трехлетний контракт. Они мне выписали одноразовый документ, и я, значит... А...
Ну вот спустя год или полтора, когда я по этим коридорам толокся, уже одноразового выезда не было, потому что они мне оформляли какие-то корочки.
Я с ними на их фене базарил.
Вот в чем дело. Ты же по-итальянски говорил.
Говорил.
И я еще помню...
Заговорил буквально на третьей неделе.
То есть, время, видимо, у тебя что-то такое с перерождением было, душ связано.
Было, да, нет, было. Я в своей, в своем прежней реинкарнации, да, я думаю, что я был ягненком. Моя предыдущая инкарнация, я был ягненок. В 18 веке я жил в качестве ягненка, пасся на холмах окружающих Рим. Меня зарезали в очень нежном возрасте и подали на обед какому-нибудь кардиналу. И поскольку я провел совершенно как бы невинную жизнь, я, следующее мое воплощение было, да, на ступеньку выше, я стал человеком.
Но итальянский был уже в подсознании ягненка, да?
Да, но вот в Риме я почувствовал, что я уже здесь был, или я здесь родился, или что.
У меня тоже было такое ощущение.
Это у всех, кто приезжает в Рим? Ну, у всех.
Ну, у меня отчасти это было связано с попаданием в национальную внешность. То есть в России, будучи человеком брюнетистого склада, я вечно торчал из толпы. В лучшем случае принимали за грузина, когда усы отпустил. Приезжаешь в Италию, к тебе обращаются по-итальянски, и ты говоришь «sono russo», «non parlo italiano», они говорят «бэ», не верят. И, Славик, у тебя совершенно римский тип лица.
У меня был вполне так, я там вписывался, но меня все принимали как-то так на ступеньку ниже, но в другом смысле. В Милане мне говорили «вы, наверное, из Рима», в Риме мне говорили, что «вы, наверное, из Калабрии». В Калабрию я уже боялся ехать, потому что там, кто знает, чтобы они мне там сказали, вы из Греции.
Но Рим был хорошим периодом.
Рим был хорошим у целого поколения. Целое поколение. Вот эта вот третья волна, да, к которой мы все принадлежим.
Не-не-не-не-не.
Я дефектор,
прошу не записывать.
Отношу к третьей волне, тем не менее. Вот.
Я и слова этого не выношу, да. И себя к третьей волне не отношу.
Причем Рим, мне кажется, был лакмусовой бумажкой. Те люди, которые чувствовали себя, несмотря на бедность и неудобство, комфортно, это были люди определенного склада. Люди, не утратившие некоторой поэтичности натуры.
Это было золотое время для всех. Ну, все потом уехали в Америку, кто как там, у кого получилось, у кого не получилось. Но о Риме все вспоминают с этой самой. Кстати, в Риме, вот, да, я хотел как раз вспомнить, что с Бродским мы там довольно часто виделись. Он туда, в Италию, он очень часто наезжал. И я потом уже из Лондона наезжал. И у него есть замечательные стихи про Рим разные такие. Вот я хочу процитировать парочку. «Если вдруг попадаешь в каменную траву», вот это, да? «Выглядящую в мраморе лучше, чем в наяву». «И замечаешь фавна, предавшегося возне с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне». Можешь выпустить посох из натруженных рук, ты в империи, друг. Воздух, камни, вода, травы, наяды, львы, взятые из природы или из головы, все, что придумал Бог и продолжать устал, мозг превращено в камень или в металл. Это конец вещей, это в конце пути зеркало, чтобы войти. Ну и так далее, я только там это начало помню.
Он потрясающе знал и ощущал вот эту всю античность, всю эту энергию Древнего Рима.
Особенно Венецию он знал хорошо. Ну и по Риму мы с ним там тоже, в общем, ударили по буфету там, друг другом. А вот у него еще про Рим вот этот «Пьяцца Маттеи», замечательные стихи. Я эту пьяцу помню. Там посередине, там она такая маленькая, уютная, там стоит фонтанчик по рисунку Рафаэля из мрамора и бронзы и тра-та-та. Я пил из этого фонтана в ущелье Рима, теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафа мне предпочла кормить павлина в имении графа. Ну и там далее, да, так все эти там всякие всхлипы, ревность, там любовный треугольник, это все мы пропустим. Но тут вот забудем о дешевом графе, заломим брови. Поддать мы вмиг печали вправе, хоть с принцем крови. Зима, звенит хрусталь фонтана, цвет неба синий, подсчитывает трамонтана, это северо-восточный ветер, иголки пиний, что год от февраля отрезал, он дрожью роздал, и кутается в тогу Цезарь, вернее, апостол. В морозном воздухе на редкость прозрачном око, невольно наводясь на резкость, глядит далеко на север, где в чаду и дыме кует червонцы, Европа мрачная. Я в Риме, где светит солнце. Я пасынок державы дикой, с разбитой мордой, другой, не менее великой, приемыш гордый. Я счастлив в этой колыбели, мул справа граций, где Наза и Вергилий пели, вещал Гораций. Ну и так далее.
Довелось ли ездить в Рим после вот этого романтического
сколько
периода?
Раз, да, сколько раз.
Но мне он показался, во-первых, как-то меньше, во-вторых, грязнее.
Ну нет, ну там Рим живой, Рим. Что говорить?
Ну, Рим душит просто автомобильное движение.
Это ах, важно. Это не важно. Это не важно. Я когда показывал Рим супруге первый раз, я до этого там несколько раз бывала, она приехала первый раз, у меня было такое ощущение, что как бы я его сам построил. Я говорю, а вот завтра мы пойдем на Пьяцца Венетай, пойдем по курсу.
У меня там была какая-то странная функция, я там застрял дольше всех, потому что я хотел остаться в Италии. Mm-hmm. Другое дело, что у меня не получилось. В Италии уже тогда было трудно легализоваться. Это сейчас там вообще нигде уже невозможно ничего, а тогда уже, ну вот. И я там, а туда все приезжают, уезжают, я всех провожаю, всех встречаю, провожаю. Я там был как бы экскурсовод. У меня уже были накатанные экскурсии, там большой круг, малый круг, с заходом в Трастевере, именно, без захода в Трастевере, с Порто-Портезе, без Порто-Портезе, ну и так далее.
Трастевере — волшебное место, особенно ночью.
Абсолютно, да.
Это место, где жили ремесленники традиционно, где средневековое население Рима, еврейское, жило. И я туда повадился в кинотеатр «Пасквино». Единственный кинотеатр, где показывали американские фильмы по частям. Они шли из трех частей. И когда
можно было курить.
Да. Спустя 10 лет меня страшная ностальгия охватила. Я Арчибальдовну повез в Рим, и мы пошли в «Пасквино». И там показывали фильм «Jagged Edge». Ну, такой триллер. И фильм нам показался в два раза страшнее, чем мы смотрели бы его в нормальном кино. Почему? Части перепутали. Они финал пустили в середине. И мы уже, смотря вторую часть, знали, что произойдет. И поэтому от этого было еще страшнее. Мы потом только поняли, когда вышли из кинотеатра, что киномеханик части переставил местами. Слава, меня нашел в Риме Алексей Леонидов. А кто тебя-то нашел? Каким образом ты попал?
Вообще с подачи Маши Слоним, ныне леди Филлимор. Она вдруг мне звонит из Лондона, она как раз на BBC устроилась, говорит, что ты там делаешь? Да, я говорю, да ничего.
Это вообще который год был?
Начало 75-го года.
О, боже мой.
Да. Что ты там делаешь? Я говорю, да мне хорошо. Я так вот, ну, я нелегально, но я работаю там по-черному, все. Но тут проблемы, конечно, с этим, с легализацией, тра-та-та. Приезжай, нам нужны переводчики. Я говорю, ну давай. И забыл об этом. Прошло пару месяцев, приезжают наши, значит, коллеги Люся и Сильва, да, привозят мне анкету для заполнения, и заодно ко мне так присматриваются. Ну, и вроде я им понравился. Потом опять несколько месяцев прошло, приехал Дэвид Оуэн провести со мной тест. Опять несколько месяцев прошло, и уже 96-й год наступил, и тут
76-й.
Я получил... 76-й. Вот это да. 76-й год, ну, это как вчера просто, да? И я получаю все сразу. Билет British Airways, трехлетний контракт, разрешение на работу, сажусь в самолет, приземляюсь.
То есть мы с тобой в Риме времени пересеклись. Просто. Я в 76-м уже там был.
А я уехал в январе.
В январе, да? Я только-только в Рим приехал в конце декабря.
Ну вот. Ну, каких людей мы тут застали на BBC, которые уже все ушли или уходят, это вообще тема особого разговора.
Но дело в том, что, так сказать, мастодонты к этому времени уже давно ушли. А те, кого я застал, тех вы даже в глаза не видали.
Ну почему? Александра Павловича Ливина мы застали.
Ну, естественно, Александра Павловича Ливина вы застали. Он еще тогда даже, кажется, был директором русской... Нет, он уже был тогда европейской... службы контроля.
В 74-м году был европейский. Я приехал в январе 74-го.
А он был директором русской службы. Угу. И был он таким директором. Это светлейший князь, надо прямо сказать, светлейший князь Александр Павлович Ливен.
Азейский барон.
Азейский барон, племянник фрейлины ее императорского величества. Вот. Он был человек совершенно удивительный, человек не нашей эпохи. Он знал все языки.
Как он по-русски говорил? Ну, это отдельная тема.
Да-да, он говорил по-русски очень хорошо. Он говорил также точно хорошо по-французски, по-немецки, по-английски. Он был гражданином Великобритании. Ну, о чем говорить? Так вот, он был директором русской службы. Однажды, когда в 67-м году попросила политического убежища Светлана Аллилуева, она написала какую-то глупейшую первую вещь. Письмо покойному Пастернаку. Пастернак уже давно умер, чего же ему письма писать, как на тот свет, что ли? Ну, неважно. Это в такую форму она облекла свое первое сочинение. Ну, сенсация же была громадная, мы получили это.
Но ее 20 писем другу, по-моему, к Синявскому обращены, нет?
Нет. Первое было обращение к Пастернаку. А не мы получили, а они получили. Я тогда на BBC не работал, а работал на Радио Свобода. Получил BBC этот текст и решил его немедленно же дать в эфир. Ну, так сказать, по своему темпу. Его записала Ирина Шлиппе, тоже бывшая наша сотрудница. Записал на пленку очень хорошо, и его передали оповещение в эфир, что вот через 3 дня мы передадим вот такую-то вот вещь Светланы Аллилуевой. А в это время, как на грех, в Москве находились с официальным визитом премьер-министр Великобритании Вильсон и министр иностранных дел Браун. И к ним советские подошли, услышав это оповещение, сказали, ну что ж такое, мы же вроде налаживаем хорошие отношения, да, мы хотим контакты, мы хотим торговлю. А тут вдруг, понимаете ли, BBC развертывает холодную войну и хочет это заявление Аллилуевой передавать. А Браун говорит, да-да-да-да, я сейчас сделаю. Звонит генеральному директору BBC, не в русскую службу, конечно, генеральному директору.
По вертушке.
Ну, и говорит, слушай, там эта русская служба чего-то хочет какую-то Аллилуеву передавать, сними. То говорит, слушаюсь. И звонит, значит, не Ливину опять же, а звонит контролеру европейской службы, который над Ливином, и говорит, сними. Тот звонит Ливину и говорит, сними. А Ливин, не спеши, дорогой. Ливин вызывает Ирину и говорит, пленку эту мы не дадим. Как не дадим, говорит Ирина, бежит в общую комнату, это рассказывает. BBC была тогда небольшая, и они очень быстро все написали заявление об отставке. Все как один. Вот и пошли к Ливину, и принесли ему Ливин, посмотрел пальцем так по списку, и говорит, что, все? Они говорят, все, Александр Павлович. Он говорит, ну там ничего не остается делать. Вынул из кармана роскошный Монблан, развинтил его и поставил свою подпись. И пошел к этому самому
контролеру
европейской службы. Тот побежал к генеральному директору. Генеральный директор стукнул кулаком и сказал, а черт с ними, пусть передают. И мы все передали прямо, пардон, в физиономию премьер-министру и министру иностранных дел. И я сказал, мы еще раз, моего участия в этом не было, я тогда не работал на BBC. Они. И что же случилось, вы думаете? Разогнали, закрыли, выговоры сделали. Ничего не случилось.
Ничего.
Абсолютно.
И не должно было, по
идее. И только увеличилась любовь всеобщая к Александру Павловичу.
Леонид Владимирович, замечательная история. Она как ничто иное иллюстрирует некие моральные позиции, устои людей, которые тогда на BBC работали. И здесь бы хорошо вспомнить судьбы некоторых из людей, которые могли такую позицию занять. Потому что это люди были, которые иногда с риском для жизни бежали из страны, там, спрыгивали с пароходов и так далее. Есть у нас несколько таких судеб.
Вот
тут,
Юра Царинов у нас работал. Так.
Да,
да, это потрясающе совершенно.
А что тут потрясающего? Ну, Юра Царинов работал... Он, сразу надо сказать, что Юра Царинов покойный.
Покойный.
Он умер. Да, он умер. Он умер несколько лет назад. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Я, к сожалению... Работая с ним на Радио Свобода, куда он перешел потом, ничего хорошего о нем, к сожалению, сказать не могу. Поэтому я лучше не скажу ничего.
Не, ну, сам факт
история его побега,
история его побега потрясающая.
Он военно-морской офицер. Его послали в Нигерию преподавать там в каком-то колледже военном. Первый год ему семью не позволили взять с собой. Он там, значит, был холостым. Скопил какие-то деньги, купил машину. И отдал ее местному какому-то, который за нее его водил эту машину в качестве такси и делился с ним выручкой.
Так давал, он подкопил ему отходняк.
Да, отходняк, какие-то деньги подкопил. По истечении года позволили ему вызвать семью. Жену и прилетели жена и ребенок. Он купил пистолет вот такого размера, как он показывал. Сел в самолет. Как он пролез с пистолетом в самолет и с семьей?
Но тогда еще рентгеновских установок
не было. Черт знает, да. Но пистолет был, ну, такой, последний патрон себе. Вот такой вот, с такой идеей. Приземлился в Амстердаме и сдался властям.
У нас ведь, помните, была такая машинистка, которая сбежала из советской зоны в американскую в Берлине.
В западный Берлин она сбежала, Таня.
Я никак не могу понять, что в этих историях чудного. Я вам могу про беглецов, наговорить гораздо более интересные, истории.
Но они на BBC не работали, вот в чем разница.
Да, они не работали на BBC.
Наташа Рей, например, у нас. Это совершенно потрясающе. Ее послали стажироваться в Алжир, она закончила французское отделение. Uh-huh. Там она познакомилась со своим будущим мужем, мистером Рэем. Алжир тогда был совершенно советский, там все было схвачено. Ее, там слежка, внутренняя слежка, тайса, алжирская полиция, наши следят и все такое.
Бен Белла.
Муж ее помог ей бежать. Не то он ее посадил на катер, идущий во Францию, не то на самолет. За это он провел 3 месяца в алжирской тюрьме.
А он англичанин?
Да, англичанин.
Три месяца
там можно загнуться. Но потом он, значит, вернулся, там, и они там в Лондоне уже поженились, там все. Вот такие вот истории.
Романтические истории. Тут я должен вам, господа, сказать, что если вы сидите, слушаете нас в субботу, то передача еще продолжится. Если вы сидите и слушаете нас в воскресенье, взгляните на календарь, то панику тоже никакую не нужно проявлять. Но если вы в понедельник нас слушаете, то общению нашему с вами подошел конец, потому что в понедельник столько времени оставлено для укороченного севооборота. Я просто хочу сказать, что судьбы людей, которые пришли наработать на BBC, мы не случайно упоминаем. За этим стоит жизненная позиция тех, как их тогда называли, отщепенцев и предателей. Потому что эти люди своей жизненной позиции сделали выбор. И, соответственно, у них была уже и храбрость, и твердость мнений, которые позволили, скажем, в том знаменитом эпизоде с Аллилуевой занять четкую позицию.
Кстати, вот когда я уже поступил на BBC, кстати, об Аллилуевой, примерно в это же время вот раздался слух, что она попросилась к нам на работу, ее вот-вот возьмут. Хм. И я так думал, как мы ее будем звать? Светлана Иосифовна? Светлана Иосифовна, не могли бы пленочку
подрезать
здесь, да?
Вот здесь желтый. Хотел бы с вами записать вот тут вот это.
Я, кстати, перед приходом на работу сидел, слушал компакт-диск «Новый русский», где речи всех первых секретарей. И Сталин там большую речь произносит в 1937 году на собрании избирателей. Любую его шутку воспринимают своим аплодисментом.
В этом комплекте пластинок одна пластинка целиком занята аплодисментами, я знаю.
Да-да. Но здесь надо бы подытожить как бы философски, музыкально прожитые годы. И нет лучше для меня песни в этом смысле, как песня «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке».
Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где же вы, мои весенние года? Где же вы, мои весенние года? Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава. На злобу неответная, на доброту приветная, перед людьми совестью права. Перед людьми совестью права. Колесики все кружатся, сплетает нитка кружева, душа полна весеннего огня. А годы, как метелица, все сединою стелятся, зовут плясать, да только не меня. Зовут плясать, да только не меня. Что было, не забудется, что будет, то и сбудется. Да и весна уж минула давно. Так как же это вышло-то, что все шелками вышито, судьбы моей простое полотно.
Судьбы моей простое полотно. Вышито шелком. В полной мере это относится к сегодняшнему нашему гостю Ефиму Славинскому.
Позвольте дать справку. Все-таки гость он гость, но он
как
скромный
гвоздь.
Скромный гость. Он скромный гость. Поэтому надо сказать прямо и откровенно, что много лет Ефим Славинский был и остается, как сказал когда-то товарищ Сталин про Маяковского, самым лучшим англо-русским переводчиком на русской службе BBC. Когда нужно было какой-то же очень ответственный документ перевести, очень ответственный материал. Кому давали? Давали Славинскому. Он пурист, он настоящий, блестящий переводчик, каких мало, во всяком случае, в этой стране.
Славик, давай чокнемся.
Твое здоровье. Я знаю, Славик, что перевод на твою редакцию отдавать было всегда опасно, потому что появлялся черный фломастер, и жирно вычеркивалась примерно половина. И от той половины, которая оставалась, все в ней было понятно, все стояло на месте.
Славик, я помню, как я фичер сделал по Солженицыну. Большую передачу, да, сделал по Солженицыну. И там, в этом, как мы называем, Ледын, введение, водка,
что
да?
Вступление.
Вступление, да, там был сам Солженицын. Я помню, как Славик начал править все это. Да кто так пишет? Это же безграмотность.
Славик был прав в чем-то.
Не думаю, но что касается редакторского насилия, я не думаю, чтобы он его проявил. Он всегда чувствовал хороший язык, сколько я помню.
Да. Я думаю, что, Славик, тут тебе воздали по заслугам, и хорошо, и
плохо.
Догнали
еще раз воздали.
Догнали еще раз воздали. Мы легкий перерыв сделаем в нашей беседе.
Все, прежде чем я начну, мы должны рассказать еще одну вещь, чтобы Славику вот действительно воздать по заслугам. Со Славиком я просидел в одном офисе, в одной комнате, ну, наверное, всю жизнь.
100 лет, Славик? Да.
Я с вами некоторое время тоже существовал.
И слушатели наши должны знать, что вот на BBC, как во многих, в большинстве английских заведений, у нас ковры везде во всех комнатах, да? Большую часть времени на BBC мы проработали.
Я знаю, к чему ты
клонишь. Можно было курить. Да?
Сейчас курить это и сделал.
Так вот. Значит, когда в нашу комнату входили какие-то люди первый раз, какие-то либо гости, либо кто-то приходил, и, значит, обращали взор на ковер,
тут надо начать сначала. Славик курил всю жизнь.
Дайте пару затяжек.
Галуаз. Да. И всегда отрывал фильтр для начала.
И сплёвывал
на ковёр. Не отрываясь от машинки, он его закуривал нервно, окружал себя клубом этими дыма, и когда сигаретка кончалась, то вот он делал то, о чем вы рассказываете.
Да, он делал то. Славик делал так. Он, значит, бросал эту сигарету на ковер и затирал ее ногой. Да. В этом высказывалось его отношение к бюрократии вообще.
Я сейчас собираюсь это сделать.
Да. Не важно, что это BBC. Не важно. Вот это его отношение к любой бюрократической организации. И он затирал этот окурок в ковер. И в результате в ковре образовывались такие мелкие точечки, прожженные. Весь ковер был усыпан. И когда люди спрашивали, что это такое, Славик говорил, это лицо Сталина.
Славик, я, конечно, авторство не хочу отнимать у тебя, но мне кажется, что я придумал эти фени с лицом Сталина.
Лицо Сталина.
Нет, оно существовало в реальности, это все действительно на ковре. Но, Леша, мы тебя перебили, извини.
Да. Значит, сегодня я буду обращаться в основном к слушателям программы рок-музыки Сева Новгородцева, потому как более 25 лет прошло со дня смерти Джимми Хендрикса, которого считали необузданным героем рок-н-ролла. Все это время его имя не выходило на первые страницы музыкальных журналов, хотя его влияние на развитие рок-н-ролла было огромным. Имя стало мифом, но музыка Хендрикса оставалась малоизвестна. Чем же это объяснялось? Оказывается, семья Джимми Хендрикса вела многочисленные судебные разбирательства за право контролировать его музыкальное наследие. Специалисты утверждают, что по делу Хендрикса было около 2000 судебных разбирательств между членами семьи и бывшими адвокатами. Однако теперь как будто судебные дела завершились, и таланты покойного гитариста будут праздноваться выпусками новых компакт-дисков, переработанными вариантами его песен, новыми видеолентами и даже открытием нового музея в Лондоне. Первым на очереди компакт-диск, который еще никто не слышал. Это последняя запись Джимми Хендрикса. CD выйдет под названием «Первые лучи нового восходящего солнца». С новым компакт-диском будут продаваться еще три переделанных варианта других альбомов, которые были выпущены до его смерти. Наша организация BBC одержала победу над конкурентом, четвертым каналом телевидения в Великобритании, за право показывать документальный фильм о том, как записывался альбом Хендрикса 1968 года «Electric Ladyland». А кинокомпания Touchstone готовит полнометражный фильм. За главной роли снимается Лоренс Фишборн. Джимми Хендрикс станет снова законодателем мод. Британские и американские дизайнеры убивают друг друга за право произвести первый ассортимент ярких нарядов Джимми Хендрикса, выполненных в психоделическом стиле конца 60-х годов. Дизайнеры уверены, что эта одежда может стать популярной среди молодежи всего мира. Семью Хендрикса, отца и сестру, поддерживает мощный магнат, который намерен открыть музей. Имя этого магната – Пол Аллен. Он соратник самого богатого человека на нашей планете, владельца и основателя фирмы Microsoft Билла Гейтса. Пол Аллен – фанатик музыки Хендрикса, и он уже выделил 40 миллионов на создание музея Хендрикса в американском городе Сиэтл, где вырос Хендрикс и где была основана фирма Microsoft. Кроме того, семья Хендрикса решила взять консультацию у администраторов наследия Элвиса Пресли. А планы по созданию музея в Лондоне составляются группой поклонников, именуемых себя «друзья опыта». Они утверждают, что Джимми Хендрикс получил известность в Великобритании, а не в Америке, и он умер в Англии. Многие дома, в которых он жил, теперь охраняются государством. Меморабилия, связанная с его именем, пользуется большим спросом. Одна из его гитар была недавно продана за 180 тысяч фунтов стерлингов. Специалисты утверждают, что музыка Хендрикса ничуть не состарилась за истекшие 25 лет. В его музыке представлен сплав, фьюжн, рок-н-ролла, соул и джаза, и до сих пор ему нету равных.
Совершенно верно. Отец про Джимми говорил, что тот в туалет даже с гитарой ходит. Почему Джимми связан с Англией? Басист из группы Animals Чарльз Чандлер, который стал продюсером, открыл Хендрикса. Он его увидел в одном из кафе в Нью-Йорке и настолько опупел, он сам музыкант, он сразу понимает, что хорошо, что плохо. Он никогда ничего подобного не слышал. И он его привез сюда, ему нашел музыкантов, и так началось вот этот Джимми Хендрикс Экспириенс. А умер он тоже в Лондоне, на квартиру своей подруги Моники Даниман. Умер при обстоятельствах довольно неприятных, которые, может быть, нет смысла говорить. Он задохнулся рвотной массой, собственно. Это часто бывает с наркоманами. Вот такая грустная история. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
5 апреля 1242 года, 755 лет назад, на льду Чудского озера недалеко от Пскова произошла битва между рыцарями Тевтонского и Ливонского орденов и войском князя Новгородского Александра Ярославича Невского. Эта битва, известная как «Ледовое побоище», увековечена кинофильмом Сергея Эйзенштейна с замечательной музыкой Сергея Прокофьева. То, что Александр Невский стал православным святым, в фильме не упоминалось. Неправда и то, что победа в «Ледовом побоище» покончила с ливонскими рыцарями. На самом деле это случилось только через 300 с лишним лет в Ливонской войне, длившейся четверть века с 1558 по 1583 год. 9 апреля 1612 года, 385 лет назад, Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский бросили в Ярославле клич о спасении Отечества. Началось формирование второго земского ополчения против польской интервенции. 10 апреля 1937 года родилась прекрасная поэтесса и восхитительная женщина Белла Ахмадулина. Я уверен, что на этой неделе ей пожелают счастья, здоровья и всего, чего можно только пожелать, миллионы читателей и поклонников. 10 апреля 1972 года, 25 лет назад, Советский Союз подписал Международную конвенцию о запрещении биологического оружия, то есть болезнетворных микробов, с помощью которых можно было бы создавать у противника эпидемии смертельно опасных болезней. Чумы, например, сибирской язвы или туляремии. И вот недавно выяснилось, что как раз в это время в СССР под покровом величайшей секретности резко расширились работы по созданию такого оружия. Я посвящу остаток выделенного мне времени на короткое изложение захватывающей статьи члена Российской академии медицинских наук Игоря Домарадского, опубликованной в ноябре-декабре прошлого года в журнале «Знание и сила». До 1965 года микробиолог профессор Домарадский был директором противочумного института в Ростове. А потом его вызвали в Москву, и он стал работать в сверхсекретной проблеме, как называлась сеть военных учреждений по разработке биологического оружия. Работы расширились именно в 1972 году, когда СССР подписал конвенцию. Автор далеко не сразу понял, с какой целью создавался, например, научный городок Оболенск. Ведь официальной легендой была борьба с эпидемиями. Когда он увидел, что всей проблемой командуют военные, во главе с генерал-полковником Ефимом Смирновым, он понял, в чем дело, но было уже поздно. Ученому постоянно приходилось иметь теперь дело с ВПК, военно-промышленным комитетом, и ЦК партии. Режим был жесточайший. Когда была поставлена задача получить вирулентный, то есть активный, штамм возбудителя чумы, Домарадского впервые допустили в сверхзакрытую воинскую часть Кировский институт экспериментальной гигиены в центре города Кирова, Вятки. Автор пишет: «Сотрудники жили на его территории, которая тщательно охранялась. Поражал широкий выбор в библиотеке свежих иностранных журналов. Однако на дом, дом тоже находился за колючей проволокой, эта литература не выдавалась». Работавший там генерал-майор Ураков, мало что понимавший в науке, стал позже начальником Домарадского в другом институте. Он подгонял ученых словами: «Мы не в бирюльке играем, а оружие делаем». Работа над биологическим оружием продолжалась, как ни в чем не бывало, и в годы Горбачевской перестройки. Лишь 11 апреля 1992 года вышел указ президента России об обеспечении международных обязательств в области биологического оружия, требовавший прекращения любых работ в этой области. Но вот что пишет в конце статьи академик Игорь Домарадский. «Можно ли считать, что на проблеме биологического оружия у нас поставлен крест? Я так не думаю, поскольку соответствующие институты, прежде всего в системе Министерства обороны России, не ликвидированы, и трудно поверить, что они занимаются только вопросами защиты. Справедливости ради замечу, чтобы защищаться, надо иметь в руках то, против чего защита направлена, иначе ничего сделать не удастся». Эта последняя фраза отражает мнение академика, что за все годы работы, после всех миллиардных затрат, боевое биологическое оружие, способное поражать противника и не давать обратного эффекта, то есть распространения эпидемии у себя в стране, так и не было создано. Что ж, остается лишь сказать слава Богу.
Микроб он не разбирает, конечно. Спасибо, Леонид Владимирович. Мы говорили о необычных судьбах людей, пришедших работать на BBC, но не только тех, кто работали. Скажем, я помню, как-то я сидел в комнате, и зашел туда мускулистый довольно молодой человек с широкими плечами и с высокой грудью, который нес какой-то здоровенный на спине рюкзак.
Не очень здоровенный, если его пустили в самолет с этим, не заставили сдать в багаж.
Ну, он не герой.
Ну, такой рюкзачок, таких приличных размеров, что можно взять с собой. И он мне говорит: ну-ка, подними его. Брякнул его так на руку. Я так, так надорвался, там 30 кг. Что у тебя там, говорит? А он летел, надо рассказать, он летел из Каира в Нью-Йорк с остановкой в Лондоне. Вот тогда... Я его, по-моему, привел на BBC, и он там, оказывается, в рюкзаке у него оказались немало-немного наполеоновские ядра. Ядра наполеоновской, пушечные ядра тех времен, вот времен наполеоновской экспедиции в Египет. Он поехал смотреть пирамиды, так он не просто смотрел пирамиды, как какой-нибудь дурак-турист такой, а он там ядра нашел. Он взобрался на самую высокую пирамиду, переночевал там, как он рассказывает, утром встал, отсалютовал солнце, спустился. Вот такой человек там, он считает себя приверженцем стиля в искусстве, который называется гигантизм.
Ну и сам назывался гигантом, у него кличка такая.
Он и гигант был. Так вот, этот человек с приятелем по имени Борис, тоже художником, а Саханевич скульптор. А скульптор он
Саханевич
по металлу.
Саханевич его фамилия, надо прояснее сказать.
Да, Олег Саханевич, скульптор по металлу. Он, значит, каким чуть ли не голыми руками гнет двутавровые балки в узлы, завязывает и выставляет в качестве произведения. Но это не важно. Он бежал в 62-м году с приятелем на надувной резиновой лодке.
Нет, не в 62-м.
В 62-м об этом...
В 67-м.
А, может быть, в 67-м. Да. Об этом в 67-м была история в «Гранях».
Вот, в 67-м он и
бежал. Его собственные воспоминания об этом под названием «Только невозможное». Угу. Они достали резиновую лодку. Они оба дико хотели сбежать. Достали резиновую лодку. Научились надувать ее, прыгнув в воду. Смастерили складные весла, которые умещались в рюкзачок. Сели на теплоход «Россия».
Который шел внутренним рейсом.
Который шел внутренним рейсом Одесса-Новороссийск. И где-то там в открытом море ночью выбрали момент, нырнули. Как они не попали под этот самый, под винт, непонятно совершенно. Надули, поплыли, и 9 дней и ночей он действительно там это самое, доплыли до Турции. В Турции их посадили, он просидел в турецкой тюрьме 3 месяца, пока там...
Но это же не человеческую выдержку надо иметь, чтобы 9 дней и ночей плыть без воды, там, не знаю, без пищи.
Воды. Ну, у них там что-то было с собой. Вот такой вот мой приятель, известный питерский бард Алексей Хвостенко, сочинил об этом целую песню, которую надо ее... Причем он ее сочинил с Андреем Волохонским, они ее сочинили в народном стиле таком, потому что Саханевич — народный герой. И они сочинили такую народную песню, которая называется «Прославление Олега Саханевича и его героического побега с борта теплохода «Россия», а также о том, как он попал в плен к туркам и был ими отпущен».
Море черным плывет Россия вдоль советских берегов. Волны катятся большие от стальных ее бортов. А с советских полей дует гиперборей, беспокоя чудовищный понт. Саханевич встает, в руки лодку берет, и рискует он жизнью своей. Как библейский пророк Иона, под корабль нырнул Олег. Саханевич таким порядком начал доблестный свой побег. 9 дней ночей был он вовсе ничей, а кругом никаких стукачей. На соленой воде ограничен в еде, словно грешник на страшном суде. Но турецкий выходит берег, Саханевич молодой. И вовсе ему не верят, окружая его толпой. И хватают его, и пытают его. Говори, говорят, отчего ты не пашешь ли, бузук? Ты нам враг или друг? И откуда свалился ты вдруг? Приплыл я сюда по водам, как персидская княжна. От турецкого народа лишь свобода мне нужна. Я с неволи бежал, я свободы желал, я приплыл по поверхности вод. Я не паша, не бузук, я не враг и не друг, и прошу не чинить мне невзгод. Турки лодку проверяли, удивлялись веслам, и героя соблазняли, чтоб увлечь его веслам. Если ты, говорят, 10 суток подряд мог не есть и не пить и не спать, Магомед. Через тысячу лет даст такое, что лучше не взять. Не тревожьте, турки, лодку, не дивитесь веслам. Лучше вместе выпьем водки, лишь свобода наш ислам. В нашей жизни одно, лишь свободы вино, и оно лишь одно мне мило. Мне свобода мила, вот такие дела, и прошу не неволить меня. Возле статуи свободы ныне здравствует Олег. Просвещенные народы, мы друзья ему навек. Лишь такими, как он, от начала времен восхищается наша земля. Он прославил себя, и меня, и тебя, смело прыгнув за борт корабля. Он прославил себя, и меня, и тебя, смело прыгнув за борт корабля.
Алексей Хвостенко, прославление Олега Саханевича. Прославили того и этого, кого еще не прославили. Я к чему все веду? Что на службу ходить не надо будет так часто, и радиоактивность, с которой мы начали, ее можно обратить, в принципе,
на все. Много лет подряд ходил на службу с удовольствием. Я счастливый человек. Вообще, если подводить итоги, то что получается? Что, значит, 21 год я живу с Россией в центре моего внимания. Говорю дома по-русски, на работе по-русски. Даже англоязычные мои друзья тоже все говорят.
Дети говорят по-русски?
Так себе.
Вот.
Один еще ничего, а другой как-то. Вот. Они между собой перешли.
Мне напоминает знаменитую цитату одного приятеля в Ленинграде. Он как выпьет и говорит, вот как послушаешь, ну вот нет плохой музыки.
Действительно. Меня жена подвела, она с ними перешла на английский.
Безобразие.
Так, да к чему это я?
Ну, к тому, что сейчас появилось время, и можно обратить внимание и усилия на то, что нравилось всегда, и на что времени не было. Скажем, вот я знаю Бродский, любимый поэт в семье. Или у тебя лично?
Не он один. Там. Да нет, не только Бродский, там два десятка поэтов. Я в свое время, особенно где-то в начале 80-х годов, целую антологию запустил в эфир, если вы помните.
Угу. Да, конечно.
Называлась «Русский самиздат в западных публикациях». Это так было нечто.
Но такое. Это все люди, которые в твоей жизни какое-то участие принимали, или знакомые были?
Бродский
или...
сыграл какую-то роль в моей жизни. Он дал мне рекомендацию, например, на BBC. Он был мой референт. То есть там в этой анкете, которую я заполнил для BBC, там надо было указать двух референтов.
Неплохо.
Да, и один из них был Бродский, я его потом спрашиваю, ну что ты там накорябал? Он говорит, все, я написал, все как надо, не изволь беспокоиться.
Но этот документ почти такой же силы, как если бы ты со Светланой Иосифовной ленту бы резал в одной студии.
Ну, насчет Светланы Иосифовны я не знаю. Дело в том, что, позвольте мне из глубокой старины, когда Светлана Иосифовна попросила политубежища, и когда она вот опубликовала что-то первое свое, 20 писем к другу, если не ошибаюсь, она получила сразу очень большой куш. Она получила $1 миллион или там больше. Ну, и вот она от щедрот своих пожертвовала $5000 нью-йоркскому журналу, который называется «Новый журнал». Он до сих пор существует. Редактором этого журнала был Роман Борисович Гуль. Вскоре после того, старый ветеран эмиграции, вскоре после того... как это произошло. И она ему вручила эти деньги, все это об этом сообщили, так сказать, по эмигрантским источникам. Вскоре после того я приехал в Нью-Йорк и впервые встретился с Романом Борисовичем Гулем. Он мне стал показывать Нью-Йорк, он был человек совершенно увлеченный Нью-Йорком. А мне было интересно узнать, конечно, про Светлану. Я ее никогда в жизни не видел, до сих пор так и не видел. Я говорю, Роман Борисович, Ну, расскажите, ведь вам же вот пожертвовала деньги Светлана Аллилуйя. Да, сказал, пожертвовала. Ну, я говорю, она же вам их вручила. Сама. Да, сказал, вручила. Я говорю, ну, расскажите, какая она вообще, как это все было? Он долго молчал, а потом сказал мне, ну, она дочь-то чья? Я сказал, ну, да. Он говорит, ну, вот. И на этом разговор закончился.
Гениально.
Я сейчас хочу вернуться к Бродскому, который, собственно говоря, и судьба которого закончилась, да? Кстати, не так давно, царство и она, небесный, на глазах она все произошло, да. Что в последние годы он писал?
Вот, ну, там много чего написал, но вот я думаю, что вот, пожалуй, вот одно из его последних стихотворений, посвященное тому, что там происходит в России, это стихотворение 93-го года, называется «Подражание Горацию». Гораций был, значит, первый поэт, которому принадлежит приоритет. Знаете, у поэтов есть свои там приоритеты. Он был первый, кто сравнил государство с кораблем. Такая мощная метафора, которую многие поэты развивали на всякие там эти самые. Вот у него такие стихи «Подражание Горацию», которые вот я хотел бы прочесть. Вот как раз у нас две минуты есть, да? «Лети по воле волн, кораблик, твой парус похож на помятый рублик. Из трюма доносится визг республик. Скрипят борта, трещит обшивка по швам на ребрах. Кормщик болтает о хищных рыбах. Пища даже у самых храбрых валится изо рта. Лети, кораблик, не бойся бури, неистовей, но бесцельней пули. Она и сама не знает, в ту ли сторону ей кинуться, или в эту, или в третью, их вообще четыре. Ты в этом смысле почти в квартире, владелец гиперборей. Лети, кораблик, не бойся острых скал, так открывают остров, где после белеют кресты матросов, где век спустя письма, обвязанные тесемкой, вам продает, изумляя синькой взора, прижитое с туземкой ласковое дитя. Не верь, дружок, путеводным звездам, схожим вообще с офицерским съездом, твоя привязанность к праздным безднам скорее вредна. Верь только подлинно постоянной демократии волн, сыенной, на губах возникающей в спорах пеной и чувством дна. Одни плывут вдаль проглотить обиду, другие, чтобы насолить Эвклиду, третьи просто пропасть из виду, им по пути. Но ты, кораблик, чей кормчий Боря, простите, но ты, кораблик, чей кормщик Боря, не отличай горизонт от горя, лети по волнам стать частью моря, лети, лети.
Замечательно. Славик, у меня к тебе просьба. Деятельность твоя на BBC наверняка началась с того, что ты сказал «Говорит Лондон» у микрофона Ефим Славинский.
Это единственное, чем я горжусь, что я был первый, кто сказал «Добрый вечер, господа».
Поэтому...
Ко мне сразу претензии. Почему не «дамы и господа»?
Поэтому...
Это уже слишком как-то тяжело.
У меня к тебе просьба. Закончи ты свой радиоактивный путь тем, что скажи «Добрый вечер, господа» у микрофона Ефим Славинский.
«Добрый вечер, господа» у микрофона Ефим Славинский. Надеюсь, не в последний раз.
Замечательно. И вот этим мы... Со Славиком простимся, надеемся, что он будет ходить сюда не менее исправно, чем тогда, когда находился в полном штате и на полном обеспечении. Я же, дорогие друзья, прощаюсь с вами, до встречи в том же месте, в тот же час, и надеюсь увидеться и услышаться с вами. Счастливо!